Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослому о взрослом». Ой, как приятно, даже драгоценный Михаил Александрович. Спасибо за драгоценного. Это Людмила Ивановна из Кирова пишет. Скажите, пожалуйста, действуют ли ультиматумы на больных депрессии, так же, как на алкоголиков? Смешно. Пожалуйста, посоветуйте прямо по пунктам, как вести себя с больным хронической депрессией в период убеждения его в необходимости лечения и в период подбора лекарств. Человек, работающий мужчина, 62 лет, вечно мрачный, раздраженный, недовольный, жалующийся, не желающий, чтобы ему помогали. Вопросы. Надо ли? Первое. Разуверять необоснованности страхов, чувства вины и мнительности. Второе. Пытаться поднять самооценку похвалами, уверениями в любви, лаской. Третье. Ободрять, приподнимать настроение шутками, музыкой, говорить о светлом будущем. Четвертое. Игнорировать или показывать безосновательность претензий. Побуждать пятое в борьбе с апатией, физическими нагрузками и развлечениями. Или лучше оставить человека в покое и общаться по минимуму. Наконец, самый животрепещущий вопрос. Могут ли после излечения депрессии ущербные отношения стать нормальными? Большое спасибо. Ну, дальше пошли комплименты. Я их пропущу. Людмила Ивановна, город Киров. И вам спасибо за хороший вопрос. Во-первых, вы спрашиваете изначально, действуют ли ультиматумы на больных депрессии, так же, как на алкоголиков. А кто вам сказал, что они действуют на алкоголиков? Дело в том, что алкоголизм – это тоже, так сказать, следствие депрессии. Все алкоголики, они тоже страдают депрессией. Просто депрессия по-разному, так сказать, проявляется. Бывают больные, которые страдают сами, и их то, что они как бы доставляют страдания другим, это вот когда другим просто больно на это смотреть. Скажем, при алкоголизме, да, у человека может быть очень агрессивное поведение, неадекватное поведение, он может угрозы представлять для членов семьи и так далее. Немножко другая картина. Я не говорил об ультиматумах, я говорил о том, что каждый должен жить своей жизнью. Речь шла вот о чем, что если вы член семьи алкоголиков, там, муж алкоголички, жена алкоголика, то не надо там спасать, ультиматумы делать, пилить и так далее. Надо сказать, что сначала ты лечишься, а потом мы продолжим разговор про нашу совместную жизнь и на этом попрощаться. Дальше, это не ультиматум, это не игра, это реальность. И это единственная возможность, чтобы другой человек, если он действительно ценит ваши отношения или вашу семью, что-то для этого сделал. Когда человек болен депрессией, как бы его становится, ну, и того, и другого жалко, алкоголика тоже жалко. Просто, как я уже сказал, алкоголики могут себя настолько непотребно вести, что и жалость-то пропадает, потому что все уже устали. Или вообще боятся члены семьи. А при депрессии человек может там плакать все время, не спать ночами, худеть, переставать за собой следить, лежать, там, не работать и так далее. Там разные проявления. Естественно, что очень многие люди больные, депрессией, алкоголизмом, они, во-первых, ну, не осознают, что они больные, они отказываются принимать эту информацию. Они говорят, я здоровый, вот, у меня плохое настроение. Почему мне сейчас плохо, а у меня кто-то умер, например? Так называемая психологизация проблемы. Человек пытается психологически объяснить свое состояние там. От меня девушка ушла, меня с работы выгнали, я мало зарабатываю, мне много лет и так далее. Причина любая. На самом деле, как вы понимаете, даже при этом наборе не все, кто сталкивается с такими ситуациями, попадают в депрессию. И кого девушка бросила, и кого с работы выгнали, и кому много лет. Значит, а если вам это доставляет страдания, то есть вы живете с этим человеком, уже сами начинаете страдать, уже ваша жизнь рушится, вы можете сказать, значит, я пошел. Лечись. Когда вылечишься, вернемся к разговору про наши отношения. Уговаривать не надо. Но вы еще спрашиваете, надо ли, так сказать, подбадривать. Да, вы пишете, поднять самооценку похвалами, уверением в любви, лаской. Да, вы можете сказать, я тебя люблю. Я очень надеюсь, что у нас все будет хорошо, когда ты вылечишься. И вот вы еще спрашиваете, Людмила Ивановна, насчет того, что может ли вылечившийся человек с ним отношения быть нормальными. Конечно, может. Конечно, может. Вот. В общем, надо в такой ситуации не ультиматумы ставить, не спасать человека, не пилить его, не отравлять ему жизнь и себе, а сказать, что вот такая ситуация, я так жить больше не могу, поэтому давай ты лечись, а я пока пойду, а когда ты вылечишься, мы к этому разговору вернемся. Потому что годами терпеть при полном нежелании человека что-либо делать, ну а что вы с этим можете сделать? Ну не хочет он лечиться. Он считает, что у него все нормально. Дмитрий пишет: «Здравствуйте, Михаил. У меня есть родная тетя, которая страдает самыми яркими признаками депрессии. Она сидит целыми днями дома, не работает, нет друзей, издевается над своими пожилыми родителями, то есть над моей бабушкой и дедушкой. Постоянно обвиняет их в своих неудачах в жизни, пытается их перевоспитать. На предложение пойти к психологу или психиатру она говорит: «Вы что, считаете меня чокнутой? Хотите меня запрятать в психушке? Хотите занять мою квартиру?» И она говорит, что даже не хочет жить. Иногда ведет себя очень хорошо, может быть, самый заботящийся, добрый. Но это только временно. Она считает себя одинокой, постоянно говорит о том, что ее не понимает. Она живет с родителями в квартире, родители не имеют возможности от нее уйти. Они сами даже не хотят сдавать ее к психологу, но очень сильно мучаются. Мне нравится фраза «сдавать психологу». Почти каждый день приходит к нам домой, когда поругается с ней. Мы с мамой понимаем, что ей как минимум нужен психолог. Но как повлиять на нее, чтобы она к нему пошла? Может быть, есть какие-то службы, которые приходят на дом. Что посоветуете? Может, сразу в психиатрическую лечебницу отправить? Спрашивает Дмитрий. Дмитрий, тут ситуация такая. Если ваша тетя лечиться не хочет и к психологу ходить не хочет, это уже ее дело. Те службы, о которых вы спрашиваете, работают только в том случае, если ваша тетя представляет угрозу жизни и здоровью себе или окружающим. Например, она нападает с ножом на своих родителей, да, в таком состоянии. Тут можно вызывать службу. Если тетя просто там страдает депрессией или вот там, не знаю, что она еще делает, то, к сожалению, без ее согласия, она, собственно, дееспособна, и пока судом не признана обратной, вы ничего сделать не можете. Я думаю, что в этой ситуации надо пробовать просто огородить вашу бабушку и дедушку, может быть, разменяв квартиру. Я не знаю, каким образом. Но они тоже как бы адекватные, вменяемые люди. Может, они тоже не хотят покидать свою дочь. Трудно сказать. К сожалению, здесь вот такими репрессивными мерами проблему не решить. А заставить тетю лечиться тоже невозможно. Таня спрашивает: а где грань между депрессией и просто плохим характером? А кто вам, Таня, сказал, что при депрессии у людей плохой характер? Может быть, все вполне хороший характер, но человек просто мучается, потому что ему плохо. Это не имеет прямого отношения к характеру. Моя матушка, это Антон из Петербурга, пишет, обратилась в районный ПНД со своей проблемой, перманентной депрессией. А ей сказали: у нас тут знаете, с какими отклонениями ходит, а вы абсолютно здоровы для своего возраста, чего пришли. А вы говорите, бесплатная помощь. Дорогой Антон, если вас не устраивает действие работников ПНД, кто не знает, психоневрологический диспансер, вы можете обратиться в райздравотдел с письменной жалобой на то, что вам отказывают в предоставлении медицинской помощи. Проблема эта решается. Дмитрий, 40 лет, из Петербурга. 2 года назад похоронил даму сердца, лечил депрессию. Теперь все нормально, но не могу хоть чуточку увлечься отдельным человеком. Что значит отдельным человеком, непонятно. А без романтического орела у женщины знакомиться скучно. Что посоветуете? Я не знаю, если вы все-таки еще продолжаете думать о погибшей вашей даме сердца, может быть, причина в этом. Если вы боитесь отношений и пишете, что без романтического ореола знакомиться скучно. Надо знакомиться, на самом деле, с той женщиной, которая вас действительно цепляет. Не просто нравится, а прямо вот зацепила. Иначе будет всегда скучно.
Здравствуйте, Михаил. Уместно ли в современной психологии понятие старческий маразм? Это органическое заболевание или повреждение нрава? Ну и так далее. Это заболевание. Там есть какие-то степени, есть разные выражения, есть болезнь Альцгеймера, которую вы знаете, есть деменция старческая, есть слабоумие старческое. Это все как бы то, что вы называете старческим маразмом. В принципе, такое словосочетание тоже употребляется. Просто мы привыкли им ругаться, называя там человека маразматиком, например, да? На самом деле это серьезные проблемы. Связано это, естественно, с атрофией мозга с возрастом, с органическими нарушениями, как правило. Старческая деменция, естественно, связана с тем, что это возрастные органические нарушения. И, наконец, Антон. Ну, не наконец, это вот только первые три вопроса. 26 лет, живу с мамой, 3 года не работаю, есть куча нерешенных проблем с общением, с сексом, неуверенность в себе, постоянные метания, начинаю и бросаю, не могу разобраться, чем я хочу заниматься. С вечера решаю, что буду делать завтра, а за следующий день чаще всего не могу себя заставить или просто остаюсь в доме. Сижу в интернете, слушаю радио, играю игры. Во всем своей жизни вижу негатив, еще поводу для бездействия. Ходил к разным психологам без результата. Говорят, что депрессии нет, хотя я могу неделями не выходить из дома. Периодически возникает мысль о самоубийстве. Какой ведь вид психологической терапии мне может помочь выйти из такого состояния, обрести радость, желание жить и действовать? Заранее спасибо. Антон, я вот читаю, такое ощущение, что вы прямо с какой-то статьи списали все симптомы в одну кучу. Ну, хорошо. А если вот все, что вы перечислили, вас касается, то я бы начал не с психолога, а, конечно, с психиатра. Потому что, вот смотрите, если вы имеете такие проблемы, как... Сейчас я найду эту проблему. Мысли о самоубийстве, то здесь 100% психиатр нужен. Потому что у вас какие-то суицидальные проблемы. Ну и все остальное, естественно, подпадает под понятие депрессию. Другой вопрос, что психолог может говорить о депрессии, может не говорить, это вообще не его специальность. Депрессия – это заболевание, которое требует все-таки наличия врача-психиатра, а не психолога. Естественно, что психолог, как правило, очень часто работает с депрессивными людьми, естественно, понимает хотя бы, что такое слово депрессия, а депрессии много, они разные. И по-разному протекают, и по-разному они выражаются. Тем не менее, с таким набором вам даже первокурсник психфака сказал бы, что у вас, конечно, депрессия. Не знаю, кому вы ходили из психологов, но если вот вы спрашиваете, что вам делать, вот я вам отвечаю, идти к психиатру. Если вы не знаете, где вам найти нормального психиатра, то у вас в районе есть ПНД, психоневрологический диспансер, там работают врачи. Вот. Аня спрашивает, чем отличается апатия от депрессии? Ничего не хочется делать. Но апатия может быть частью депрессии. Но перед депрессией состояние называется не апатия, а астения, снижение тонуса, которое может перерасти в депрессию. Людмила Ивановна из Кирова обращается: бесценный Михаил Александрович. Так хочется сказать, да, бесценная Людмила Ивановна. Что нам пишет Людмила Ивановна? Она спрашивает, велика ли опасность того, что медикаментозное лечение депрессии сделает человека довольным обстоятельствами, с которыми он без искусственно созданного хорошего настроения постарался бы бороться. Ну, там еще Людмила Ивановна пишет, что она не могла до врача-психиатра дозвониться, который я ей давал. Ну, позвоните в консультацию, Людмила Ивановна, я вам дам другого врача, если до этого не дозвонились. Ну, а теперь по существу вопроса Людмилы Ивановны. Так, велика ли опасность того, что медикаментозное лечение депрессии сделает человека довольным обстоятельствами, с которыми он без искусственно созданного хорошего настроения постарался бы бороться? Дорогая Людмила Ивановна, вот сама идея бороться с обстоятельствами говорит уже о депрессии. Зачем людям нужно пить таблетки во время депрессии? То, что вы говорите, медикаментозное лечение. Депрессия – это психическое заболевание, связанное, в частности, с нарушением серотонинового, там, норадреналинового, допаминового метаболизма в организме. И другие причины есть у депрессии. Мы сейчас не будем, я тем более не врач, у нас вот до меня как раз Алексей Алексеевич интервьюировал психоневролога, который ныне министр здравоохранения. А я психолог. Я вам вот что скажу. Очень трудно как психологу заниматься с пациентом, который находится в состоянии депрессии. А медикаментозное лечение убирает депрессивный фон, и тогда гораздо проще с психологом корректировать проблемы человека. Если у человека депрессия, то даже если он ходит к психологу, вот это состояние его, там, сонливость, апатия, бывают клинические формы депрессии, когда человек уже никакому психологу на самом деле не ходит, а лежит зубами к стенке, не следит за собой, не чистит зубы, забывает есть, чуть ли не ходит под себя, если у человека вообще суицидальные мысли. Вот это все надо, да, тревога повышенная, он нервничает постоянно, у него какие-то панические атаки. Вот что с этим-то делать, Людмила Ивановна? Как же вы бороться-то с этим будете без медикаментов? Или вы думаете, что слово «психолога» вам в этом поможет? Психолог помогает, когда существует рациональная терапия. Когда вы не больны, а у вас психологические проблемы, вы решаете с психологом. А если у вас клиническая депрессия, то это надо пить, конечно, таблетки. А бороться с собой не надо. И обстоятельства, не то что с ними надо бороться, а сами обстоятельства являются следствием заболевания. То есть человек в депрессии попадает в одни обстоятельства, а здоровый человек живет в других обстоятельствах. Вот что надо иметь в виду. Вот Людмила пишет, депрессия и другие психические заболевания в китайской традиционной медицине не выделяют в отдельный раздел, лечат, например, печень, желчный пузырь и успешно. Людмила, я сам просто фанат китайской медицины, но у меня есть один вопрос. Если китайцы такие мудрые, чего они так болеют и так мало живут? Вот китайская медицина, да, или там какие-то индийские знания, это все классно и замечательно, но есть один вопрос. Почему при традиционной медицине в Европе продолжительность жизни намного выше, чем в Китае? И китайцы болеют, и медицина у них, ну, достаточно среднего уровня. Вы же знаете, что если человеку нужна операция, он там в Германию едет, в Израиль, в США, если у него много денег, во Францию, но не в Китай. Китайцы достаточно в этом смысле люди уязвимые с точки зрения здоровья. Не знаю, может, на самих китайцах китайская медицина не так работает, не могу сказать. У мамы и папы проблемы в бизнесе, пишет Сергей. Долги, один из сыновей наркоман, плохо спит, часто слезы, постоянно вздыхает, а что дальше? Я пытаюсь убедить заняться собой и перестать бороться, начать жить. Сегодня проснулся с перекошенным лицом, я думаю, нервный. Чем помочь? Но ничем вы не поможете, Сергей. У мамы и папы проблемы в бизнесе, это их проблемы. Один из сыновей наркоман, видимо, ваш брат, я так понимаю, это уже, так сказать, его проблемы. И заставить его лечиться, и даже объяснить ему, что наркоман, к сожалению, возможности нет. Людмила советует китайский препарат. Людмила, я не знаю, может быть, китайские препараты помогают, но вот у меня такой вопрос по поводу жизни и здоровья самих китайцев.